Глава 20. Москва, квартира Ивлевых. Мне дан второй шанс, это здорово. Жаль, абсолютно ни с кем нельзя этим поделиться. Особо хочется с Галией, самым моим родным человеком, матерью двух моих детей, но нельзя. Сам бы не поверил, если бы кто рассказал, точно принял бы за психа. Или за неумелого шутника, который перебарщивает с розыгрышем. Налил себе полрюмки коньяка и подошел к окну. Если кто-то вдруг заглянет, поставлю рюмку за штору. Никому же не объяснишь, как можно пить одному, закрывшись у себя в кабинете, когда в доме полно гостей и накрыт шикарный стол. Ну, за мой второй шанс, сделал я глоток, чувствуя себя Штирлицем в кафе во время встречи с женой. Столько всего сказать хочется родному человеку, а нельзя. Ни слова нельзя, чтобы это была не последняя моя годовщина. Так хочется посмотреть, какими мои мальчишки вырастут.
Мяу!
Вдруг раздалось у меня прямо под ногами. Господи, панда! Зачем ж так пугать? Давно тут прячешься, маленькая. Котенок, небось, на лоток хочет давным-давно. Взял кошку и понес по коридору в уборную, но она вырвалась и опрометью бросилась обратно в кабинет. Начинается. Меньше была и то не боялась так толпы. Пришлось взять лоток и отнести его к себе в кабинет, не ждать же, пока панда мне на стул напрудит. — Ты чего с лотком бегаешь? — спросил меня с улыбкой Витя, когда я вернулся к гостям. — Их персидскому высочеству тишина для туалета нужна? — Тип того, — улыбнулся я в ответ. «Гостей боится, трусиха!» У Маши кошка ко мне до сих пор не привыкнет. Уже не убегает, но в руки не дается. Затискали, небось. Вспомнил я, как нашу кошку тут же кто-нибудь хватает на руки, стоит ей показаться в поле зрения. Такой милый, теплый комок шерсти. Людей можно понять. Но кошка сделать это не готова. Гости устроили себе перерыв, наголосившись в волю. Курящие ушли на перекур, за столом остались Марат, Яков и Насир. Отпустил Аишу, а то она весь вечер с мужиками просидела. Спросил Насира, как ему у нас в стране. Он на полном серьезе заявил, что у нас очень талантливые люди. Показал на Якова и сказал, что этот человек вообще может смело на сцене выступать. И когда мы ему объяснили, что Яков и Ида и есть артисты, он был потрясен до глубины души. Ну и, конечно, Яков тут же пригласил их с Мединой и Аишей в театр, пообещав контрамарки. «Кстати, Павел, раз уж заговорили о театре», — обратился он ко мне, — «собирался после праздника сказать. Ты не мог бы в понедельник подъехать к Вишневскому? Он очень хотел бы с тобой увидеться. Заодно я контрамарки для наших зарубежных гостей передам». «Ну, хорошо», — вынужден был согласиться я. «Только же тогда спектакль пусть будет во вторник, да?» — спросил я Марата. — В среду же у тебя опять тренировка. Тогда я в понедельник передам тебе контрамарки на тренировку через Мартина. — А сам что, не придешь? — спросил Марат. — У нас совещание. Ни меня не будет, ни Сатчана. — Прогульщики! — еле сдерживая улыбку, ответил Марат. А женщины уже накрывали сладкий стол. Вернулись наши курильщики в прекрасном настроении, что-то их насмешило на лестнице. «А Иван-то где?» — спросил я и пошел посмотреть. Он пару часов назад уже был хороший, как бы чего не учудил. А он так и сидел в спальне с женщинами, правда, перебрался в кресло, когда оно освободилось. «Так, берите детей, пошли торт есть», — скомандовал я, и все зашевелились. «А то устроили тут, понимаешь, полусонное царство». Батя улучил момент и похвастался, что обменял свой гараж от горного института.
«Соседним ГСК взял»,
— радостно сообщил он.
10 минут пешком от дома».
«О, поздравляю. А как ты это сделал?»
«Прошелся по председателям. Оставил им по бутылке коньяка и стопке объявлений».
«И все?» — удивился я.
«Ну да. Я что, собственно, хотел-то? У тебя когда время будет? Хочу плитку к себе в гараж перевезти. Сколько же можно у тебя места занимать?»
«О, ну а когда ты хочешь? И как будем ее возить своими машинами?»
«Даже не знаю. Думаю, вот. Лучше найти машину побольше и перевезти за раз. Или пару раз на наших машинах съездим».
«Ну, смотри сам. Я под тебя подстроюсь. Правда, в понедельник вечером у меня совещание, а в четверг у меня лекция. А в следующие выходные нас с Галией отдохнуть отпустили в честь ее юбилея. Мы собрались с ней уехать из Москвы одни, без детей.
— Так, может, завтра? Своими машинами?
— Давай, — согласился я. И еще попросил его продиктовать мне точный адрес нашего ГСК от Горного института, и что он в объявлении писал. Надо уже мне тоже своим гаражом, оформленным на Галию, заняться. Расходиться гости начали часов с 8. Первыми уехали Жариковы, чтобы не нарушать Саньке режим дня. Он начал ходить в ясли и с трудом привыкал рано вставать. Аришка прощалась с Родионом и батиными пацанами опять по-взрослому, обнимаясь и целуясь. Понравилось ей это дело не на шутку. Марат увез своих на машине. Медина и Насир тоже прощались с нами со всеми, обнимаясь, как с родней. То ли повторяли за всеми, глядя на остальных, то ли в самом деле почувствовали какое-то единение с нами. Ведь и правда, хорошо посидели. А арабы вполне себе традиционные люди, как и славяне. Семью уважают, брак, верность и помощь друзьям. Поймали, наверное, нашу волну. За ними уехал отец со своими. К 10 уже все гости разошлись. Костян Брагин перед уходом напомнил, что неплохо бы ему познакомиться с председателем нашего ГСК. Договорились с ним, что попробую завтра с утра созвониться с председателем, и если он будет свободен, сходим к нему, тем более мне надо свой вопрос решить. Мама и бабушки еще оставались у нас, помогали прибираться и перемыть посуду, а Галия пыталась укладывать малышей спать. Но они так разгулялись, что и не думали засыпать. Пришлось устроить им по очереди купание в горячей воде, постепенно увеличивая температуру. Сначала Андрюха у меня разомлел и начал кемарить под шум водяной струи, а потом я также Русика угомонил. «Ну, вроде отстрелялись», — прошептала жена, покачивая кроватки. «Я еще не все подарки видела, представляешь?» «Так давай я покачаю, а ты иди смотри», — предложил я, и мы поменялись местами. «Так непривычно, что у нас в большой комнате никто спать не остался», — хмыкнула жена, вернувшись с подарками, начиная их разбирать. «Так и должно быть. У нас же еще одна двушка сверху прибавилась», — ответил я. «А ты заметила, как Иван сегодня с Ксюшей глаз не сводил?» «Он спал тут у нас всю дорогу», — возразила мне жена, скорчив брезгливую рожицу. «Набрался сразу, как пришел». «Набрался, говоришь», — усмехнулся я. «Иди-ка попробуй на тумбочке посидеть».
«А что?»
«Ну, ты попробуй», — настаивал я, и Галия села. «Удобно?»
«Не-а».
«А представь, задремать в такой позе. Долго просидишь?»
«Да упадешь сразу же», — удивилась Галия. «Так он не пьяный был». «А мы и не поняли. Мы думали, набрался, к нам пришел, спрятался перед мужиками неудобно, что так наклюкался».
«Ну-ну», — рассмеялся я, — «перед мужиками неудобно». «Сказал бы я вам». В воскресенье отдыхали, доедали то, что осталось с праздника. После обеда ходили с Брагиным в гаражи, представил их с Георгичем друг другу. Вообще смешно получилось. Костян его видел неоднократно, здоровался с ним. Думал, это или сторож, или сосед по гаражам. Но теперь они официально познакомились, Костян проставился и вроде денег ему сколько-то дал. Подсказал Костяну попросить у Георгича номер телефона на всякий случай. А потом отодвинул его и с многозначительным видом достал еще один пузырь.
«Вы что, споить меня решили?» — расхохотался Георгич.
«Ни в коем случае», — деланно испугался я, — «могу забрать и взамен ящик кефира принести».
«Ну-ну», — спрятал он мою бутылку в карман, — «кефир он принесет. Рано мне еще кефир и кашку, зубы на месте».
Я вытащил свое объявление об обмене гаража. Много писать не стал. Решил, что 10 штук вполне хватит. «Вот, Виктор Георгиевич, отчим хочет к нам в гаражи перебраться. У него телефона нет, мой попросил дать».
«Ну, давай подумаем, что можно сделать», — взял он их.
«Ну, значит, это вполне возможно. Осталось только Ахмаду не забыть сказать, что у него гараж есть, который он обменять хочет». «Ахмад, выручай». Поднялся я к нему сразу по возвращении. Батя умудрился на Галию гаражный бокс оформить в ГСК от Горного института. А два бокса одной семье на одну машину иметь нельзя. Пока это не вскрылось, можно я на тебя его переоформлю, от греха подальше?
«Ну, конечно», — растерянно посмотрел на меня отчим. «Кстати, пока у Галии своей машины нет, можешь спокойно пользоваться этим гаражом», — добавил я. «А то что он без дела простаивать будет, верно?»
«Так ты что, Галия тоже машину покупать собрался?» — потрясенно уставился он на меня.
«Да ничего я не собрался, но она мечтает», — развел я руками. «Не понимает просто, что такое машина и как это выйти из дома на час раньше, чем когда на метро ездила, добежать по гололеду на каблучках до гаражей, весело попрыгать с ломиком вдоль ворот, отдалбливая лед, потом замок разморозить, машину завести, прогреть». Ахмат начал смеяться, представив эту картину. «Летом будем с ней ездить по очереди. Думаю, нам и одной машины хватит», — закончил я. «Но гараж они с батей уже сделали, так что выручай».
«О чем разговор? Само собой», — сочувственно улыбаясь, похлопал он меня по плечу.
К вечеру Ахмат повез Зацепиных и Гончаровых в деревню на свои копейки. В понедельник Загит ушел на сутки. Мы с Галией сдали детей Ирине Леонидовне и разбежались по делам. Мне надо было попасть в университет и перетереть с нашими парнями насчет работы на обувной фабрике. Обещал переговорить, ни к чему тянуть.
«Паш, ну не могу, у меня 10 человек всего», — оправдываясь, сказал мне Лёх Сандалов. «Из них 5 через день работают, а Ираклию все еще по лестнице тяжело подниматься. Не то что работать. И мы работу до весны уже набрали».
«Вот блин, что ж делать-то? Еще одну бригаду собирать?» — не скрывая своего разочарования, спросил я.
«Ну а почему бы и нет?»
— совершенно нормально отнесся к этому предложению Леха. «Это же с ними на первых порах надо будет самому носиться, как с писаной торбой. У меня ни времени на это нет, ни сил. Слушай, у вас уже опыт. Вы сами договариваетесь об оплате работ, знаете, что и как делать. Лех, может, тебе пора на новый уровень выходить?»
«Это как?» — не понял он.
«Ну, ты в Верховном Совете работаешь через день, и через день пашешь на стройплощадке. А надо уже в бригадиры переквалифицироваться. Давай еще одну бригаду тебе наберем, 10 человек. Сколько-то со временем отсеется, но 6-8 человек останутся. Вот ими и будешь руководить, договариваться с заказчиками, показывать, что и как делать надо. Ты уже половину доли себе будешь за это брать, но уже не будешь тяжелой работой вместе со всеми делать. Твоя задача будет их обеспечивать работой, учить и брать на себя какие-то особо сложные моменты».
«А ребята наши без меня как же? У нас и так Ираклий неизвестно, когда выйдет».
«И ты, и Ираклий работаете через день. Взять вместо вас обоих одного человека в бригаду и все. Булатов пусть принимает вместо тебя вашу бригаду. И сам себе человека выбирает из тех, кто на наш призыв о наборе в стройотряд откликнется».
«Неожиданно как-то».
«Надо с ребятами поговорить». «Ну, разумеется», — согласился я. «Если у тебя принципиальных возражений нет, давай сейчас сразу с ними и поговорим, а то у меня на одном объекте сроки уже горят, а я не планировал на всех парах сегодня оставаться». Мы вызвали из аудитории, пока занятия не начались, наших ребят. «Слушайте, такое дело, мужики», — начал я. «Работа для стройотряда есть срочная». Парни начали переглядываться между собой явно без восторга. «Леха говорит, вы загружены по горло?»
«Не то слово», — подтвердил Булатов. «Уже забыли, когда в выходные нормально отдыхали».
«Вот я и предложил еще одну бригаду собрать». Парни стали переглядываться гораздо веселее. «Но мне придется у вас Леху забрать, чтобы он новичков учил. А вам можно новенького в бригаду взять на каждый день. Мужики, очень надо. У меня на одном объекте уже сроки горят».
«Не, ну надо так надо», — тут же ответил Булатов. «Мы же ничего не говорим, да, мужики?»
«Конечно», — подтвердил Игорь Даненко. «А кого нам вместо Лехи дадут?»
«Кто ж его знает», — честно ответил я. «Давайте сначала посмотрим, есть ли вообще желающие. Вашу бригаду на лет, когда собирали, особо-то никто не рвался». «Ты объявляй, у тебя солиднее получится»,
— предложил Булатов, и мы все вместе вернулись в группу.
«Товарищи, вы все знаете, что у нас работает стройотряд в свободное от учебы время», — начал я. «Бригада из 10 человек себя прекрасно проявила, и заказчики встают в очередь. Работы стало слишком много для одной бригады. Пришло время набирать вторую. Нам надо еще 10 человек.
Вот бригадир второй бригады, — показал я на Сандалова. — Желающие, подходите, записывайтесь. Несколько человек мгновенно подняли руки. — А девчонок берете? — спросила Мила Челнинцева.
Как скажете, парни, — оглянулся я на парней. — Работа очень тяжелая.
— Подумаем, — солидно кивнул Леха. — Меня запиши, — уже теребил его за рукав Леня Козловский. — Ребят, может, надо еще Мартина подключить? — предложил я. — Пусть у себя в группе тоже объявление сделают.
— Правильно,
— согласился Леха с деловым видом, уже записывая первых членов своей новой бригады. За Козловским подошел Федя Поняев. — Ну, отлично, пошло дело. А насчет девчонок пусть парни сами решают. Устроили суматоху в группе до самого начала занятий. В перерыве я со всеми попрощался и тихонько под шумок уехал в типографию. Неожиданно для себя застал там у Марьяны Ганина. — О, Макар Иванович, добрый день! — воскликнул я. — Как у вас дела? — Нормально, — ответил он с опаской, поглядывая на меня. — А как там у нас поживает третий том? — спросил я, раз нормально. — Так еще в пятницу Павел Игоревич вывез вашу часть, — поспешила объяснить Марьяна. — А накануне забрали основной тираж. Мы уже над четвертым томом начали работу.
— Замечательно! — улыбнулся я ей.
— Образцами я вас снабдил на полгода вперед. — Это откуда, кстати, книги? — поинтересовался Ганин.
— Это мои, — улыбнулся я.
— Но мы с Марьяной Платоновной договорились, что по окончании работы они останутся ей. — Спасибо, — улыбнулась она с довольным видом, как мне показалось, вполне искренне.
— Так радуется.
Можно подумать, даже одного экземпляра третьего тома себе не оставила, — подумал я озадаченно. — Ну а что? Все может быть, это же не Ганин. Попрощался с ними. Пожелал Ганину скорейшего выздоровления и возвращения в строй и отправился в Ромен. Только в театре до меня дошло, что я не знаю, где сидит худрук. Постучался в кабинет к Баянову. Тот обрадовался мне как родному и вызвался проводить. Однако и дальше он меня не оставил, а по-свойски уселся на диване и, как я понял, собрался присутствовать при нашем общении с Вишневским. Михаил Русланович воспринял это совершенно спокойно, и мы приступили к разбору полетов. Мой текст был аккуратно дополнен карандашными поправками. Отдельно уже отпечатаны были четыре песни. В тексте было добавлено, к примеру, звучит второй куплет песни «Ходил цыган по селу». «Дополните, пожалуйста, ваш текст нашими специфическими словечками», показал мне Михаил Русланович в нескольких местах. «Перепечатывать не надо. Где можно допечатать, допечатайте. Где текст не умещается, там вставка с номером дополнительного листа и на отдельном листе недостающий текст». Он показал для примера, как это делается. «Сильно не переживайте из-за правых помарок. Потом мы все равно все перепечатаем набело для утверждения. Постарайтесь не затягивать с дооформлением. Процесс утверждения новой пьесы в репертуар не быстрый и продлится несколько месяцев как минимум. И это еще неплохо, потому что мы в Москве. А представьте, сколько пьес будут утверждать для того же Иркутского театра». «Понял. Постараюсь закончить как можно скорее», — пообещал я. «Зайдемте еще ко мне», — поднялся Баянов. Мы с Вишневским попрощались, и Баянов распахнул передо мной дверь его кабинета. «Чуть не забыл про контрамарки», — объяснил он мне. «А я сам про них уже забыл». Вернувшись домой, первым делом перекусил, а потом через второй КПП, как Гриша выразился, вышел во второй подъезд и поднялся на второй этаж к Мартину с просьбой передать сегодня контрамарки Марату для родителей Аиши. Пусть полным горлом наедаются наши специфики. Интересно, у них в Ливане есть аналог нашего цыганского искусства, чтобы вот так, с поддержкой государства и своим серьезным театром. К семи поехал на собрание. Как все-таки хорошо, когда метро в пешей доступности. Бежать за машиной в гараж нет никакого желания. Стояла бы она под окнами — это одно, а вот так терять драгоценное время. Собирались коллеги все постепенно. Мы с Сатчаном успели о своих делах поговорить. «Мать с отчимом в кооператив вступили», — поделился я новостями. «Квартира после запойного жильца в ужасном состоянии. Нужно будет ремонт делать». «Можно будет на их долю через твоего тестя плитку завести? Или мне Фердауса просить пару чемоданов каждую поездку затаскивать?» «Узнаю. Ладно?» — смущенно посмотрел он на меня.